Галилео Галилей. 15 февраля 1564 года в городе Пиза близ Флоренции родился великий итальянский физик, математик, астроном, механик и изобретатель, философ и поэт Галилео Галилей. Выдающийся физик Стивен Хокинг, родившийся в день 300-летней годовщины смерти Галилея, писал: «Галилей, пожалуй, больше, чем кто-либо другой из отдельных людей, ответственен за рождение современной науки». Галилей считается основателем не только экспериментальной, но в значительной мере и теоретической физики. В своем научном методе он осознанно сочетал продуманный эксперимент с его рациональным осмыслением и обобщением и лично дал впечатляющие примеры таких исследований. В предисловии к главному труду Галилея «Диалог о двух главных системах мира» об авторе сказано: «Перед нами предстает человек, незаурядной воли, ума и мужества, способный в качестве представителя рационального мышления выстоять против тех, кто, опираясь на невежество народа и праздность учителей в церковных облачениях и университетских мантиях, пытается упрочить и защитить свое положение». Необычайное литературное дарование позволяет ему обращаться к образованным людям своего времени на таком ясном и выразительном языке, что ему удается преодолеть антропоцентрическое и мифическое мышление своих современников, утраченное с упадком греческой культуры. Он происходил из рода почтенных флорентийских патрициев. Отец Галилео, Винченцо Галилей, музыкант и теоретик музыки, в высшей степени просвещенный и образованный человек, вынужденный из-за плачевного материального состояния заниматься мелкой торговлей. Представители рода Галилеев упоминаются в документе с XIV века. Несколько его прямых предков были приорами, членами правящего совета Флорентийской республики. А прапрадед Галилея, известный врач, тоже носивший имя Галилео, в 1445 году был избран главой республики. Мать Галилея, Джулия Аманати, также принадлежала к знатному роду. Она посвятила свою жизнь воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства. В семье было шестеро детей, но выжило четверо. Галилео, старший, дочери Вирджиния и Ливия, и младший сын Микеланджело, который в дальнейшем тоже приобрел известность как композитор-лютнист. Когда Галилео исполнилось 11 лет, семья переселилась во Флоренцию. Начальное образование Галилей получил в расположенном неподалеку монастыре Валамброза, где он был принят послушником в монашеский орден. Мальчик очень любил учиться и стал одним из лучших учеников в классе. Он обдумывал возможность стать священником, но отец был против. В 1581 году 17-летний Галилей по настоянию отца поступил в Пизанский университет изучать медицину. В университете Галилей посещал также лекции о Астилио Риччи по геометрии. Ранее он с математикой был совершенно незнаком и настолько увлекся этой наукой, что отец стал опасаться, как бы это ни помешало изучению медицины. Финансовое положение семьи ухудшилось, и отец оказался не в состоянии оплачивать далее обучение сына. Галилей вернулся во Флоренцию, так и не получив ученой степени. Но медицина ему совсем не нравилась. Во Флоренции он начал давать частные уроки математики. За это время он успел основательно ознакомиться с сочинениями античных философов и математиков. Физику Аристотеля он счел неубедительной и обратился к работам Евклида и Архимеда. Последнего считал своим учителем. В 1586 году Галилей издает работы о гидростатических весах и центре тяжести твердых тел. Астрономические проблемы тогда живо обсуждались, особенно в связи с только что проведенной календарной реформой. Григорианский календарь был принят Римской Церковью в результате математических вычислений Коперника. В средние века господствовала геоцентрическая теория александрийского астронома Птолемея, жившего во II веке нашей эры, согласно которой небосвод представляет собой вращающуюся сферу. Земля неподвижна и является шаром, помещенным в центре мира. Земля может считаться точкой по сравнению с расстоянием до сферы неподвижных звезд. Для Луны и планет Птолемей вводит дополнительные круги, дифференты, эпициклы, эксцентрики и широтные колебания орбит, в результате чего положение всех светил определялось с ничтожной по тем временам ошибкой порядка 1 градуса. Это надолго обеспечило надежность вычисления планетных эфемерид. Коперник обнаружил, что движение небесных тел не согласуется с существующими теориями. Его поражала необычайная сложность и запутанность Птолемеевой системы. Древние философы натолкнули его на мысль о движении Земли. После долгих исследований он убедился, что эта мысль дает возможность куда лучше, чем когда-либо прежде, понять весь ход мировой машины. Коперник помещает в центр неподвижное Солнце. Вокруг него вращаются Земля и все планеты по круговым орбитам. Гелиоцентрический космос Коперника ограничен сферой фиксированных звезд. Коперник написал свою книгу, чтобы обосновать движение Земли. Напечатанное в 1543 году сочинение «О вращениях небесных сфер» открывалось предисловием к читателю. О предположениях, лежащих в основе этой книги. Лишь немногие видели, насколько предисловие противно духу всей его книги. Здесь явный подлог. Подобного бы сам Коперник никогда не написал. Мысль о движении Земли многие воспринимали как опасное заблуждение. Однако церковь не запрещала труд Коперника. Теология готова была согласиться с теорией Коперника как математической фикцией, облегчающей расчеты, но ни в коем случае не претендующей на истинность новой картины мира. Даже многие вольнодумцы, не искавшие в Библии ответа на научные вопросы, воспринимали учение Коперника лишь как остроумное допущение. Первым, кто заявил в печати, что предисловие написано не самим Коперником, был Джордано Бруно. Коперник, подчеркивал Бруно, выполнял должность не только математика, который предполагает, но и физика, который доказывает движение Земли. Глубокое изучение труда Коперника убеждает Галилея, что он, конечно же, был уверен, что Земля движется. Новым оказалось отношение к движению. В старой системе Земля своей неподвижностью обеспечивала за собой значение центра мира. При этом покой почитался высшим состоянием по сравнению с движением. Картина мира принципиально статична. Коперник полагал, что именно движение является естественным состоянием Земли и всех планет. Тем самым не только в космологию, но и в философскую картину мира вводился принцип самодвижения тел. Эту свою мысль он высказал, но не развил. Она противоречила основным тогдашним физическим представлениям, особенно учению о движении. Перипатетики, воинственные последователи плохо понятого Аристотеля, задававшие тон в науке, называли ее абсурдной. Поэтому камнем преткновения Коперниковой системы было именно учение перипатетиков о движении. Только преодолев его, можно было надеяться, что новые взгляды на строение Вселенной восторжествуют. Так в занятиях вопросами движения совпал интерес Галилея к механике с его стремлением познать истинное строение мира. В 1589 году Галилей вернулся в Пизанский университет, теперь уже профессором математики. Там он начал проводить самостоятельные исследования по механике и математике. Правда, жалование ему назначили минимальное – 60 скуда в год, а профессор медицины получал 2000 скуда. В 1590 году Галилей написал трактат о движении. Смерть отца в 1591 году и крайняя стесненность материального положения заставила Галилея искать новое место работы. В 1592 году он получил кафедру математики в Падуе во владениях Венецианской республики. Эти 18 лет с 1592 по 1610 годы – время наивысшего расцвета его деятельности. Исследования о прочности материалов, о механике тел животных, работы о законах свободного падения тел и так далее – далеко не полный перечень того, чем занимался Галилей в эти годы. В Падуе он писал трактаты по фортификации, изобрел термометр, пропорциональный циркуль, микроскоп и организовал большую литейную, столярную и токарную мастерские. Он стал убежденным последователем Коперника. В 1604 году на Галилея поступил донос в Инквизицию. Его обвинили в занятиях астрологией и чтении запрещенной литературы. Падуанский инквизитор Чезаре Липпи, симпатизировавший Галилею, оставил донос без последствий. В эти годы Галилей вступил в гражданский брак с венецианкой Марина Гамба. Галилей всегда считал, что ни он, ни брат не имеют права обзаводиться семьей, пока обе сестры не будут выданы замуж. Теперь приданное сестер, которой нечем было выплачивать, снова отодвигало этот срок. Он так и не обвенчался с Мариной. Они прожили более 10 лет. И он стал отцом сына и двух дочерей. По причине того, что дети были рождены не в венчанном браке, девушкам в дальнейшем пришлось уйти в монастырь. В возрасте 55 лет Галилео смог узаконить лишь своего сына, поэтому тот сумел жениться и подарить отцу внука, который потом тоже стал монахом. В 1609 году Галилей строит свой первый телескоп, больше похожий на подзорную трубу, а затем и настоящий телескоп с 32-кратным увеличением. Наблюдения, сделанные с его помощью, разрушили идеальные сферы Аристотеля и догмат о совершенстве небесных тел. Поверхность Луны оказалась покрытой горами и изрытой кратерами. Звезды потеряли свои кажущиеся размеры, и впервые была достигнута их колоссальная удаленность. Галилей открыл фазы Венеры, солнечные пятна и вращение Солнца. 4 спутника у Юпитера и изучал их движение. Наблюдал Сатурн. Открыл, что Млечный Путь – это не сгусток земных испарений, как тогда считалось, а огромное скопление множество звезд. Открытия Галилея в полной мере свидетельствовали в пользу учения Коперника о вращении Земли и обращении ее вокруг Солнца. Общеевропейская слава и нужда в деньгах толкнули Галилея на губительный, как позже оказалось, шаг. В 1610 году он покидает спокойную Венецию, где он был недоступен для инквизиции, и перебирается во Флоренцию. Герцог Козимо II Медичи, сын Фердинанда I, обещал Галилею почетное и доходное место советника при Тосканском дворе. Обещание он сдержал. Галилей становится придворным философом и первым математиком университета. Это позволило ему решить проблему огромных долгов, накопившихся после выдачи замуж двух его сестер. В 1612 году Галилей опубликовал свое первое антиаристотельское сочинение «Рассуждения о телах, пребывающих в воде, и тех, которые в ней движутся». Письмо Галилея к аббату Кастелли, которым он защищал учение Коперника, послужило поводом для прямого доноса на него в инквизицию. Римская церковь обратила внимание на учение Коперника не в XVI веке, когда оно было опубликовано, а в XVII, когда оно было развито и подтверждено работами Джордано Бруно, Галилея, а позднее и Кеплера. В 1616 году Святая Конгрегация Инквизиции назвала учение Коперника пифагорейским учением и запретила его. На самом деле, Коперникову систему не надо смешивать с пифагорейской системой, развитой Филолаем, жившим в V-IV веках до нашей эры, так как система Коперника является гелиоцентрической, а система Филолая – пироцентрической. Другими словами, система Коперника помещает Солнце в центре Вселенной, а система Филолая – помещает в центре мира некоторый невидимый огонь, очаг, и заставляет Землю, Солнце и все прочие части Вселенной обращаться вокруг этого фантастического центрального огня. Галилею приказано отказаться от защиты учения Коперника. Несколько лет он принужден был молчать. В 1632 году была опубликована книга Галилея «Диалог о двух системах мира» – Птолемеевой и Коперниковой. В ней Галилей приравнивает звезды к Солнцу, указывает на колоссальное расстояние до них, говорит о бесконечности Вселенной. Он даже позволил себе опасную фразу: «Если какая-либо точка мира может быть названа его мироцентром, то это центр обращения небесных тел, а в нем находится Солнце, а не Земля». Он заявил также, что планеты и Луна, подобно Земле, притягивает находящиеся на них тела. Книга вскоре была запрещена Инквизицией, и против Галилея был возбужден процесс. В начале 1633 года по требованию Инквизиции его вызывают в Рим. 20 января 1633 года Галилей выехал из Флоренции. Недавняя эпидемия чумы еще давала о себе знать. Заставы на дорогах, безлюдные, словно вымершие селения, редкие путники, закрытые ставни, непривычно безжизненные постоялые дворы. Это была его шестая и, конечно, последняя поездка в Рим. Вернется ли он на родину? На границе папской области находился чумной карантин. Здесь Галилей просидел 20 суток. У него было время подумать. В Риме его ждала жесточайшая борьба. И он был готов к ней. Если он сумеет вырваться из инквизиции и сохранит тем самым возможность писать, то наградой ему будет окончание книги о механике, над которой он работал чуть ли не всю жизнь. Он искал наилучшую линию поведения, тактику защиты. Его не прельщал ореол мученика. Науке нужны не терновые венцы, а ясные головы. Коль скоро он должен за создание книги приносить жертвы, то пусть они будут минимальными. У него нет выбора. Умереть стоя? Нет. Галилей хочет победить, вернуться к незавершенной работе, даже если, сражаясь, придется стоять на коленях. Так описал состояние Галилея Штекли в своей книге из серии «Из жизни замечательных людей» Галилей. 2 месяца длится суд. На четырех допросах Галилей отрекается от учения Коперника, а затем на коленях приносит публичное покаяние в церкви Мария Сопра Минерва. Галилей был приговорен к тюремному заключению на срок, который установит папа Урбан. Его объявили не еретиком, а сильно заподозренным в ереси. Такая формулировка также была тяжким обвинением, однако спасала от костра. Сколько придется узнику там просидеть? Срок не был установлен. Папа не стал долго держать Галилея в тюрьме. Вскоре после вынесения приговора Галилей был переведен во дворец своего друга, архиепископа Пиколамини в Сиене. Спустя 5 месяцев Галилею было разрешено отправиться на родину. И он поселился в Арчетри, рядом с монастырем, где находились его дочери. Здесь он провел остаток жизни под домашним арестом и под постоянным надзором инквизиции. Режим содержания Галилея не отличался от тюремного, и ему постоянно угрожали переводом в тюрьму за малейшее нарушение режима. Галилею не дозволялось посещение городов, хотя тяжело больной узник нуждался в постоянном врачебном наблюдении. В первые годы ему запрещено было принимать гостей под страхом перевода в тюрьму. Впоследствии режим был несколько смягчен, и друзья смогли навещать Галилея, правда, не более чем по одному. В 1634 году, через год после суда, умерла 33-летняя старшая дочь Вирджиния. В монашестве Мария Челеста, любимица Галилея, которая преданно ухаживала за больным отцом. Галилей пишет, что им владеет безграничная печаль и меланхолия. Вскоре после смерти дочери Галилей полностью потерял зрение, но продолжал научные исследования, опираясь на верных учеников Кастелли, Торричелли и Вивиани, автора первой биографии Галилея. В протестантских странах, которые не подчинялись папе, в этот период появился латинский перевод диалога. В Голландии было напечатано рассуждение Галилея об отношениях Библии и естествознания. В 1638 году там же была издана последняя книга Галилея. Беседы и математические доказательства, касающиеся 2 новых отраслей науки. В ней излагаются основы кинематики и сопротивления материалов. Фактически, содержание книги представляет собой разгром аристотелевой динамики. Взамен Галилей выдвигает свои принципы движения, проверенные на опыте и содержащие обоснование динамики. В доверительном письме другу, графу де Наэлю, которому он посвятил эту книгу, Галилей заявил, что новый труд снова ставит меня в ряды борцов. Это уже его слова. Эта работа стала настольной книгой Гюйгенса и Ньютона, завершивших начатое Галилеем построение оснований механики. Галилео Галилей умер 8 января 1642 года на 78-м году жизни в своей постели. Папа Урбан запретил хоронить Галилея в семейном склепе базилики Санта-Кроче во Флоренции. Похоронили его в Арчетри, без почестей. Ставить памятник папа тоже не позволил. И лишь в 1737 году, через 95 лет после смерти, была исполнена последняя воля Галилея. Его прах был перенесен во Флоренцию, в церковь Санта-Кроче, где он был погребен рядом с великим Микеланджело. В надписи, высеченной на его могильном памятнике, было сказано, что хотя под конец жизни мыслитель и ослеп, это было для него уже безразлично, потому что в природе будто бы уже не осталось ничего, чего он в ней не увидел. Влияние Галилея на развитие механики, оптики и астрономии в XVII веке неоценимо. По существу, закон инерции и закон сложения движения, хотя и не высказаны Галилеем с такой четкостью, с какой это сделал Ньютон, но были им вполне осознаны и применены к решению практических задач. Галилей I выдвинул идею об относительности движения, решил ряд основных механических проблем. В ряде остроумных опытов он показал, что воздух – тяжелое тело, и определил его удельный вес по отношению к воде. Основа мировоззрения Галилея – признание объективного существования мира, то есть его существование вне и независимо от человеческого сознания. «Мир бесконечен», – считал он, – «материя вечна». Во всех процессах, происходящих в природе, ничто не уничтожается и ничто не порождается. Происходит лишь изменение взаимного расположения тел или их частей. Подлинную цель науки Галилей видел в отыскивании причин явлений. Познание внутренней необходимости явлений есть высшая ступень знания. Исходным пунктом познания природы Галилей считал наблюдение, основой науки – опыт. Галилей считал, что задача ученого – изучать великую книгу природы, которая и является настоящим предметом философии. Те, кто слепо придерживается мнения авторитетов, не желая самостоятельно изучать явления природы, Галилей называл раболепными умами, считал их недостойными звания философа и клеймил как докторов зубрежки. Галилей разделял теорию двойственной истины и допускал божественный первотолчок. Не предвидено ли это теорией Большого Взрыва? Галилей был одарен многими талантами – блестящий музыкант и литератор, художник, любитель и ценитель искусства. Имя Галилея известно во всем мире. Ему поставлены памятники, изданы его труды, о нем написаны книги и картины, созданы кинофильмы. Особенно много полотен посвящено суду над Галилеем. 31 октября 1992 года папа Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив ученого отречься от теории Коперника. Во второй половине XX века вышла в свет книга «Великие эксперименты физики». Ее автор, английский физик Липсон, задался целью беспристрастно учесть все гениальное, непредсказуемо находчивое, что было сделано человеческими руками в многообразных областях его любимой науки с древности и до нашего времени. Немалая часть этой книги оказалась посвященной Галилею. Елена Ивановна Рерих писала: «Долог список преступлений, совершенных против блага человечества. Долог лист мучеников знаний и света. Но такие светлые имена, как Джордано Бруно, Галилей, Иоганн Гус и Жанна д'Арк, навсегда останутся в памяти человечества, как огненные свидетели царства дьявола века инквизиции».